Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть пятая. По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. 40 к ряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты. Мошенники — это были мы. Так он называл кадет, разумеется, употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали. Всякий день он вставал в 5 часов утра и являлся к нам в 6 часов, когда мы пили сбитень. После этого мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил кормить, и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего старого бобра. Порции, как водится во всех заведениях, у нас при бобре не было. Все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо. Белье заставлял переменять 3 раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим. Но не все. Водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник.
Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренне ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не утешить мошенника. Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет. Пошел, мошенник, вперед себя не доводи.
Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб, на воду. В такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных. Но кадеты не опускали случая своей стороны еще ему об этом напомнить. Бывало, проходит мимо его из столовой поритмический топот шагов, как бы безотносительно произносит: 5 арестантов, 5 арестантов, 5 арестантов. А он или стоит только, выпучи свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном: «Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело». Но когда посаженных на хлеб, на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил. А по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел. Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит: «Скорее, мошенник, скорее глотай». Все при этом часто плакали, и арестанты, и он их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира. Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если бывало случиться ему по неосторожности попасть в это время на плац, тут же сейчас раздавался крик: «Андрей Петрович на плацу!» Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать. Все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно. Ему это было тяжело, потому что он был толстенький кубик. Ворочается, бывал у нас на руках, кричит:
«Мошенники, вы меня уроните, убьете! Это мне нездорово!»
Но это не помогало. Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалования, а только расписываться. У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалование. А мы ведь были младенцы. О доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мысли не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили: «Следите за газетами, если только наш полк будет в деле, на приступе первым я». Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал всем бедным приданое, серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по 3 перемены белья, 2 столовые серебряные ложки, по 4 чайных, 84-й пробы. Белье давалось для себя, а серебро — для общежития.
«Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем щи похлебать? А к чаю могут зайти двое-трое. Так вот, чтобы было чем».
Так оно и соразмерялось. Накормить хоть одного, а чайком напоить до 4 собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь. Внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было. Ужасно трогательный был человек. И сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять. И Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами: «О ты, почтенный эконом Бобров!» Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности. И любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменой положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус явиться Андрею Петровичу, старому Бобру. И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека, незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другой отстраняет гостя. «Позвольте, позвольте», — говорит, «позвольте». И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал:
«У нас был мошенник, не из наших ли?»
«Ваш, ваш, Андрей Петрович», — отвечал гость, или же, порываясь к хозяину, показывал ему его благословение, серебряную ложечку. Но тут вся сцена становилась какой-то дрожащей. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» И с этим самым быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал. Рыдал звонко,
визгливо и неудержимо, как нервическая женщина. Так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала, и лицо наливалось кровью. Удержать его было невозможно. А так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас же ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась. Старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом: «Ну, теперь поцелуй, мошенник». И они целовались. Долго, долго. Причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки. А он уже только с блаженством повторял: «Вспомнил, мошенник, старика вспомнил». И сейчас же усаживал гостя. И сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем. Отказаться от этого никто не мог. Иное бывало отпрашивается: «Андрей Петрович, я, — говорит, — звано обещался к такому-то или к такому-то, какому-нибудь важному лицу». Ни за что не отпустит.
«Знать ничего не хочу, — говорит. — Важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты мой, и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу».
И не выпустит. Рацей он никогда не читал, а только жил перед нами и остался жить после того, как его в конце 40-го года службы за недостаточностью на казенный счет похоронили.